Порошенко забросали яйцами, но он готов к полиграфу. Бременские музыканты таки попадут на деньги, а к Земле летит астероид размером с пирамиду Хеопса. Много любопытного день принес, как обычно, но мы обратимся к чуть более серьезной повестке, чем сотрудничество мультипликаторов и банкиров, свежесть украинских яиц или очередной булыжник, угрожающий свернуть существование человечества. Всем здравствуйте, это Радио Спутник, меня зовут Алексей Красильников. Ну а своим авторитетным мнением относительно самого громкого за день поделится президент клуба путешествий Михаил Кожухов. Михаил, я вас приветствую.
Да, здравствуйте. Не знаю, насколько оно получится авторитетным.
Я в этом нисколько не сомневаюсь. Но дело в том, что сложно уйти к другим вопросам, сегодня не упомянув события вот не только последних недель, но и вот выходных. Протестное движение в Москве, движение массовое, движение требовательное. Вот дошло до требования отложить выборы в Мосгордуму. Элла Памфилова, глава ЦИК, отвечает, что такой возможности нет. Подробности будут в среду. Михаил, я вот вам такой момент хочу задать, уточнить. Вот главный урок этих событий, которые происходят, можно ли уже сейчас вынести? Чему вот научилась Москва, чему научилась Россия благодаря, за счет вот этих противостояний, этих протестов, этих митингов?
Боюсь сказать, что, к сожалению, ничему не научилась. Звучит слово «политический кризис», но я бы, пожалуй, если была такая возможность, добавил к этому слову уменьшительно-ласкательный суффикс, потому что, ну, так у нас не говорят «кризисик».
Угу. Кризисочек.
Кризисочек. Но то, что это звонок, звонок серьезный о том, что что-то идет не так, вот это, пожалуй, ну, для меня очевидно. И мне бы хотелось, чтобы этот сигнал был принят властью. Но, к сожалению, такое ощущение, что он не принят. Я не знаю, насколько правомерно предложение Яшина
сдвинуть дату выборов.
Сдвинуть дату выборов, ну, возможно, что, что и нет. Ну, Памфилова виднее, она все-таки, надеюсь, изучила законодательство. Но то, что что-то надо делать, мне представляется очевидным.
А потому, смотрите, дай пропущу.
Да, потому что пока... Ну, осадок крайне неприятный, вот в совокупности. И от недопуска независимых кандидатов, и от кампании прикрытия, которая была развернута в СМИ, на телевидении в частности, которая по-прежнему является главным, ну что ли, рычагом управления страной для власти. Да, вот эти все сделанные под копирку сюжеты, что якобы все независимые кандидаты пытались представить мертвые души, а якобы все те, кто, стесняясь своей принадлежности к «Единой России» и выступает в качестве независимых, но в действительности к ней принадлежит, у них все шито-крыто. Ну, все это было как-то неубедительно.
И если... Я с вами соглашусь, да, в том, что основание, безусловно, было, а вот потом как-то началось все очень странно, очень непонятно. Я уж очень прошу прощения, у нас дело в том, что есть еще история на обсуждение,
да,
на
разговор.
Я хотел еще такой момент уточнить. Вот не возникает ощущение, что в первый раз за несколько лет, наверное, вот с какого, с 2012 года, вот это все настолько раскрутилось, что и с одной стороны, и с другой стороны есть такое движение, которое, ну как, не готово останавливать. И кто-то должен, в конце концов, сказать, хорошо, пойти, не знаю, на компромисс, на какую-то переговор, на договор, ну, переговоры — плохое слово, на какую-то договоренность, но с обеих сторон это будет признанием слабости, причем такой абсолютной, что ли, слабости. Потому что если с одной стороны, если власть признает какие-то из требований, то будет, значит, все, значит, можно рубить и дальше. Если с другой стороны, со стороны митингующих, то это будет, ну, как сказать, предали идеалы, что ли?
Слушайте, я думаю, что готовность к компромиссу и к разговору — это признак силы, а не слабости. И как раз вот...
Традиционно. А сегодня?
Да и сегодня тоже. Если бы московские власти нашли способ как-то толково и внятно объяснить причины, по которым было отказано всем независимым кандидатам, а все, ну, условно зависимые, прошли, Ну, я был бы готов выслушать эти аргументы. Но пока я вижу полицейских, которые бьют девушку в живот, ну, просто озверевшие какие-то подонки, да, вот они ведут себя так на площади. И мои симпатии скорее на стороне тех, кто выходит на проспект Сахарова.
Вот это очень смущает, скажу честно, потому что на такой произвол отдельных представителей полиции ОМОН обращают внимание, когда вот есть такое внимание камер, внимание микрофонов, а условно говоря, когда такое происходит на каком-нибудь футбольном матче, а такого хватает, вот всем, условно говоря, ну уж простите слово, все равно. И вот те люди, которые сегодня требуют ответственности, требуют правды, ну, закрывают на это глаза, когда это происходит в других ситуациях. В любом случае, обязательно за этой темой, за тем, как разворачивается тема, мы будем продолжать следить до среды, уже совсем не так много времени. А мы давайте к более спокойному сообщению, ну вот жизненно важному. В принципе, в констатации Минздрава того, что самые здоровые люди живут на Кавказе, нет ничего нового.
Да, это уж точно.
Воздух свежий, экология в порядке. Вот я хотел уточнить, Михаил, а вот чем житель большого города, мегаполиса сегодня может оздоровиться? Есть какой-нибудь, не знаю, секрет? Или все никак? Ты согласился на жизнь в большом городе, в миллионнике, все, прощайся со здоровьем, записывайся к врачам, причем записывайся заранее, потому что очередь там приличная.
Слушайте, ну, тут есть такая ловушка. Так сложилось, не только у нас в стране, во всем мире, что только в мегаполисе человек способен максимально реализоваться. Он находит там реализацию своих мечт.
А да. Можно сразу в пику? А как же быть с фрилансерами, вот с этим, с аутсорсом? Уезжай хоть на Гуа, хоть на Кавказ, хоть в Воронежскую область, и работай по удаленке.
Ну да, просто пока все-таки это больше в степени касается IT. Так вот, эта реализация предполагает некоторую цену. Это вообще большой такой философский вопрос. Все мы хотим жить лучше и отдельно взято, и чтобы страна жила, но не готовы покупать этот входной билет за это лучшее будущее. Да, к сожалению, жизнь в большом городе предполагает и минусы, и не только там в виде каких-то, не знаю, диоксинов, которыми мы дышим, но и в виде стрессов, которые еще неизвестно, как влияют на общее здоровье. Но, увы, это факт. Что делать? Бежать из городов, бежать.
Ну, вот, Михаил, а вот по своему опыту, от ощущения нахождения в других странах, вот есть какие-то, опять же, где-то лучше, где-то хуже, я не знаю, вот лучше за счет чего? Есть какие-то фишечки, которые можно перенести, украсть в самом хорошем смысле слова? Чтобы жилось здоровее, не только там, где природа по умолчанию есть. Понятное дело, спорт, здоровый образ жизни, питание, это все есть, а вот какие-нибудь, может, секретики?
Ну, какие секретики? Единственное, что вот я обращаю внимание, что все больше и большую популярность во всем мире приобретают продукты с добавкой био и эко. Они стоят гораздо дороже, и то, что у нас тоже есть, и тоже появились какие-то отдельчики даже в больших гипермаркетах, но то, что они не получают такую же популярность, связано, конечно, с падающей покупательной способностью людей и с тем, что, ну, в общем, мы в результате всех наших упражнений в Сирии, там, не знаю, на юго-востоке Украины и санкции, которые за этим последовали, мы стали жить хуже, и это чувствует каждый.
Но этого как-то слишком уж все в одну кучу закинули. Жить хуже становится в многих странах. Я так посмотрел, вот сейчас из отпуска вернулся, следил за новостями. Такое ощущение, что вот недовольство тем, как происходит жизнь, это какой-то вот тренд времени, что ли. Сегодня просто больше возможностей, что ли, это выразить. Вот, кстати, к этим
моментам... Стоп. Недовольство — это, ну, такое, извиняюсь за выражение, имманентное качество человека. Но объективные показатели говорят о том, что мировая экономика растет гораздо быстрее, чем наша. И если мы говорим о странах, на которые мы ориентируемся, а не тех, которых мы считаем обошедшими.
Но если говорить об уровне жизни, о том самом, условно говоря, произволе людей в форме, этого хватает везде. Это хватает в тех странах, на которые многие хотят ориентироваться, хотели бы уехать.
Это тоже неправда, потому что там... Там полиция прибегает к жестким мерам. Не тогда, когда в них кидают пластиковую бутылку.
А
за
когда
что?
Останавливают, например, машину за превышение скорости. Нет, а тогда, и в течение 20 секунд бьют электрошоком.
А тогда, когда реально начинаются массовые беспорядки. В прошлое воскресенье, вот не я имею в виду не минувшее воскресенье, а предыдущее, никаких массовых беспорядков в Москве не было. Это глупая выдумка правоохранителей.
В любом случае, такая тоже точка зрения есть. Я предложу нашим слушателям поделиться своими мнениями. У нас сайт работает, radiosputnik.ru. Можно заглянуть, там и новости, там аналитика, там есть и с юмором, там есть и серьезно. Заходите, регистрируйтесь, оставляйте свои мнения.
Сайт radiosputnik.ru – это новости, обзоры, аналитика и авторские статьи. Лучшее место, чтобы узнать о происходящем в мире и поделиться своим мнением. radiosputnik.ru.
А давайте немножечко разовьем вот две из идей, которые были высказаны чуть раньше. Вот еще рейтинг. Без рейтинга сегодня никуда. Как-то разучились мы воспринимать информацию иначе, чем через там топ-10, чего бы то ни было. Это прям тренд последних недель. Вот коллеги из РИА Новостей подсчитали, в каких регионах средний класс живет хорошо. Ну, печальное сообщение, что в 71 регионе среднеклассовцев не больше 1/5. И вот лидеры. Это Ямало-Ненецкий округ, там почти половина. В лидерах тоже Магадан, Чукотка, Югра, Ненецкий автономный округ, везде больше трети, там, или плюс-минус. И как-то вывод очевиден. Чтобы средний класс жил, нужны ископаемые, нужна страшная погода, чтобы жилье было дешевым. Если что, Москва и Питер на 7-8 местах. Вот в этом смысле для среднего класса перспективы как тяжелые тоже. Это в продолжение, опять же, того, как живем, как живется.
Ну, смотрите, у меня некоторый скепсис вызывает эта статистика по поводу того, что 20% людей. Я подозреваю, что вопрос был сформулирован, ну, примерно так. Относите ли вы себя к среднему классу?
Нет, там смотрели цифровые цифры, прям показатели, и доход считали, можете ли... Ну, да, естественно, оценочно. Можете ли вы позволить себе купить машину? Можете ли вы позволить себе...
Ну, да, это все равно, что человека спросить, квартиру, кажетесь ли вы себе привлекательным? Угу. Ну, подавляющее большинство...
Ну, это опрос.
Да-да-да, ответят да. Ну, а что... Что ж тут удивительного? Ямало-Ненецкий округ — это газ и нефть. Я, кстати, сомневаюсь, что в этой статистике учтены коренные народности, ненцы. Я видел, как они живут. Едва ли там можно заикаться о среднем классе. Это жизнь убогая и очень бедная. Вот. Ну так а в чем вопрос? А как быть среднему классу? Во-первых, надо все-таки определиться и понять. Было бы здорово понять... Вот известно, что в ВВП Италии вклад среднего класса, то есть малого и среднего бизнеса, достигает 30-35%. А сколько у нас? По моему какому-то... Ну, я, естественно, не экономист, а чайник, да, просто наблюдатель. Но он вряд ли превышает 7-максимум 10%. И... Это грустно.
Мне, знаете, вспомнилось сейчас, вот вы назвали цифры, мне вспомнилась концепция, которая в экономике, правда, в отношении компаний работает, которые производят те или иные продукты и услуги, и звучит она как, условно говоря, концепция 20-80. Грубо говоря, 20% ваших клиентов приносят вам 80% прибыли. А в государственном масштабе это неприемлемо? 20%, ну, не знаю, как, население, потребители государственных услуг могут приносить 80% дохода, или это перебор? 20% это еще, да, вот эта цифра относительно того, сколько среднего класса, но тут страшно задуматься.
Да, не знаю я. Ну, а я могу предложить, например, совершенно другую схему. Вот Новую Зеландию, да, где первое место — это экспорт сельскохозяйственной продукции, второе место — это, догадайтесь...
Туризм.
Туризм. А третье — образование.
Ох, как!
Они превратили образование в третью по доходности статью бюджета. И вся Азия мечтает учиться в их университетах.
И именно с перелетом или как-то по удаленке?
Нет,
с перелетом.
Поэтому да, тут 80-20 бывает и так, и сяк. Да и вообще в мире происходят такие сейчас глобальные сдвиги, что многие старые схемы не работают,
мне кажется. Это вот очень правильный момент. Иногда возникает ощущение, что попытки перенести вот эти... Ну, пусть и работавшие, но какие-то старинные схемы из прошлого, на сегодняшней реалии они не работают. И это отражение есть и в международной политике, и в национальной политике. Давайте еще, если что, кстати, чтобы зациклить, опять же, к предыдущей истории, вот Кавказ живет здорово, как мы выяснили, но тоже не среднеклассово, там вот с этим, с показателем бедности тоже не очень, ну, как это сказать... не очень позитивно для восприятия. А вообще, Михаил, как полагаете, вот от таких рейтингов есть какие-то пользы? Вы уже уточнили в начале, что в хитрости и в формулировках, и в том, как в конце концов субъективно человек себя ощущает, это совершенно может быть не связано с объективной реальностью. Вот такие рейтинги, вот мы читаем постоянно, ведь их действительно очень много, вот эти, кто где как живет, регионы, где хорошо с питанием, регионы, где хорошо с тем-то, со здоровьем. Как-то вот это замыливает восприятие, но помнить-то будут вот именно этот самый рейтинг, который всплыл вот так вот в новостной повесточке, человек зацепился, и у него отложилось.
Слушайте, я могу рассуждать только о том, что я твердо знаю. Это, например, телевизионные рейтинги, которые, может быть, где-то в каких-то других обстоятельствах и других странах стали реальным инструментом измерения эффективности рекламы, а у нас они превратились в монстра, который сожрал телевидение.
Угу.
И превратил это телевидение в какое-то чудовище, просто на которое смотреть без слез и отвращения я не могу.
Тут вещь такая, опять же, да, как раз в объективности, в субъективности, для чего эти рейтинги используются, как они, опять же, считаются. Давайте пойдем дальше. Благо, есть вот еще один момент тоже, который продлит историю, которая тянется у нас вот с начала эфира. Вот, возможно, жить более здорово помогают здоровые продукты. Немножечко мы о них упомянули выше, точнее вы, когда вспомнили, что к многим продуктам сейчас добавляют приставки, био, эко. И вот ВЦИОМовское исследование тоже из исследование, тоже социологический опрос, тоже можно по-разному относиться, но тем не менее, есть такие данные, что 2/3 россиян ратуют за увеличение надписей с информацией о продуктах. То есть, условно говоря, вот, чтобы было больше букв, больше размер был букв, чтобы было больше понятно, о чем идет речь. Вот это правда важно? Вы когда покупаете, вы смотрите на надписи, вот так, чтобы читаться, ну, разве что вот кроме срока годности,
слушайте, а
вот
там еще что-то? Я вам раскрою удивительный секрет, который вам еще, видимо, неизвестен. После 40 лет у абсолютного большинства людей развивается, к сожалению, дальнозоркость. И ты, когда ты преодолеваешь этот возрастной рубеж, так обнаруживаешь, что ты живешь в мире, который заточен под подростков, у которых, которые, значит, могут без очков вдеть нитку в иголочку. И, ну да, ну вот там большинство из нас использует очки для чтения и не таскает их с собой. Реально, я не вижу, что написано на вот этим мелким почерком
но
на
вы бы стали
упаковке.
Вчитываться? В обязательном порядке.
Ну, мне интересно, так, когда я покупаю какую-то еду, мне, конечно, интересно, что из чего она состоит.
Я вот не знаю, как об этом признаться. Я изучаю все до мельчайших подробностей.
Нет, ну вы, видимо, педант, я, может быть, в меньшей степени. Но иногда прям хочется. Я, честно скажу, я, например, очки заказал тогда, когда потерял способность читать рецепт для лекарств без очков. Когда там, елки-палки, сколько раз эту таблетку принимать надо. Конечно... надо увеличить. Другое дело, что мы в последние 20 лет понапринимали какую-то немыслимую тучу каких-то бессмысленных абсолютно законов, которые, конечно, надо немедленно отменять. Зачем вот на экране нам пишут, что телеканал такой-то получил лицензию такую-то, номер такой-то.
Кому требования, которые обязательны.
Кому
на радио так
нужно?
Быстро-быстро в конце рекламы
вот, но это издевательство. Но это же издевательство.
Формальное требование.
Нет. Ну да. Ну и вот там коллеги с одной из радиостанций просто стебаются над этим, говоря в эфире. Вам больше 6 лет, и вы слушаете такое-то радио. Угу. Ну зачем это нужно? Поэтому и на упаковках тоже написано много всяческой ерунды, которую, видимо, можно опустить. Или зачем эти надписи на казахском, киргизском и туркменском языках?
Ну, это ориентировано на рынки, я так понимаю.
Печатайте для нас отдельные, покрупнее, по-русски. Не, я думаю, что не
А вообще, как полагаете, вот этот маркетинг с упаковками куда движется? В сторону предупредить, рассказать или вот наоборот что-то спрятать и обмануть? Я почему обращаю на это внимание? Вот много к этому, больше, намного больше внимания к этому стали привлекать, в особенности в результате вот того печально, мне кажется, печально для журналистики, ставшего популярным случаем, ну, с Барри Алибасовым, вы когда вот тоже что-то где-то не прочитал, отравился не той жидкостью, и сразу это стало ключевой проблемой, что вот, нужно обязательно громко, крупно предупреждать, цвета должны быть нейтральными. Вот в этом смысле. Было же одно время, когда, да, побольше картинок, побольше чего-нибудь яркого, чтобы выделялось, да, на фоне, условно говоря, серого окружающего. А когда все пестрое, как вот из кучи пестроты выбрать что-то свое?
Ну, тут тоже нет какого-то единого ответа. Я, например, курю. Да я не рассматриваю этот ужас, который нарисован.
Ага, не замечайте,
да
привыкли.
И с самого начала мне противно это смотреть. Не приглядываюсь я, от чего я предположительно умру. Куда движется маркетинг? Я думаю, что все мы потихонечку, во всяком случае так должно быть, движемся к лучшему будущему. Надеюсь, что туда стремится и маркетинг.
Вот смотрите, мы сейчас перейдем к еще одному моменту, который обещает будущее из светлого сделать прям совсем уж блестящим. Единственное, я напомню, что своими мыслями и комментариями можно поделиться у нас в соцсетях, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, в Инстаграме. Радио «Спутник» активно присутствует. Заходите, пишите свои комментарии, участвуйте в дискуссиях. Вот без чего невозможно представить будущее, неважно уж каким оно будет, это роботы, это компьютеры, это искусственный интеллект, в котором, хочется верить, можно будет найти и подсказку, и подмогу, и вот компетентную помощь. Вот точно искусственный интеллект будет знать, кто из студентов нормально учится, а кто, ну так, протирает штаны. В МИСИС заявили, в замечательном университете, что уже к 2021 году система пойдет в народ, и, соответственно, решение об отчислении студентов будут принимать вот на основании неких систем, работающих с искусственным интеллектом. Причем обещают, что парадоксально, снизить число отчисленных, а вопрос-то возникает обратный. Не боязно ли доверять такие вещи машине, вот, которая никогда не войдет в положение, не смилостивится, которой конфетки занести нельзя, в конце концов?
Слушайте, ну это такая соблазнительная тема, в которой мало кто до конца понимает, куда эта дорога приведет. Вот мой товарищ, один из самых блистательных наших предпринимателей российских, Давид Ян, он тоже вот очень увлечен этим искусственным интеллектом. Я так посматриваю за ним. Он предлагает сейчас решения, которые искусственный интеллект на основе анализа почты сотрудников выдает рекомендации о том, что вот этому пора отдохнуть, а этого пора увольнять. И это уже как бы данность. Ну, я доверяю Давиду и думаю, что если он это говорит, так это и есть. Но я давно, вот уже несколько лет я говорю, что мы даже не представляем, как компьютер,
нейронные сети,
искусственный интеллект, до какой степени они изменят наш мир и нашу жизнь. Ну, или уже не нашу, а жизнь наших детей и внуков. И, конечно, вот я был как-то с группой клуба на заводе BMW, и там 80% изготовления машины роботизировано. Ты когда оказываешься в этих колоссальных ангарах, где нет людей, и где машины, используя минимальное расстояние, собирают машины, ты не можешь избавиться от мысли, что типа становится страшновато, потому что наступит момент, когда они скажут нам, ребят, хорош, спасибо, что сделали.
Но смотрите, одно дело механическая какая-то вещь, вот конвейер, а другое дело вещи, когда нужно принимать решение. Все-таки сборка машин, ну что, схема завалена, и гайку нужно прикрутить туда же, где в миллиарде предыдущих машин. А вот когда нужно как-то что-то проанализировать и принять решение. Вот в этом смысле опасения-то нет. Понятное дело, что никуда мы от искусственного интеллекта не денемся, и уже этот процесс идет. Но вот опасения-то нет?
Ну, я думаю, что... Я надеюсь, что у человечества к тому времени хватит мозгов придумать защиту и от дурака искусственного разума. и все-таки...
Объединили так в одну, да? То есть, ну, в России, да, будет появиться третья проблема, да? Дураки, дороги и искусственный интеллект.
Ну да. И все-таки, ну, в каких-то областях едва ли право принимать решения будет оставлено только за роботом.
А есть какой-нибудь, опять же, я не знаю, у вас успокоительный рецепт? Потому что, ну, действительно есть опасения. Я вот раньше тоже думал, что профессия журналиста, она не под угрозой. А потом, когда год, по-моему, или полтора назад в Корее, я все время прям вспоминаю с ужасом этот момент, искусственный интеллект, робот, машина стал писать отчеты про спортивные события, я понял, что под угрозой-то могут быть и все. Как успокоиться? Как это прийти с самим собой в равновесие и начать жить? Или как? Просто принять, как есть, и дальше уже пусть будет, как оно будет.
Слушайте, на наш век журналистики хватит. Спорт — это, конечно, важная часть жизни многих людей, но едва ли это все, чем они живут.
Угу.
На наш век хватит и возможностей.
Ну, это тоже, и, да, это тоже подход, это тоже повод себя немножечко успокоить, что искусственный интеллект, конечно, захватит мир, и война машин, восстание машин, возможно, и будет, но будет где-то далеко. Президент клуба путешествий Михаил Кожухов в эфире «Радио Спутник» делится мыслями. Михаил, благодарю.
«Радио Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.